траппер застал его раздающим ножи свирепым ведьмам, которые принимали подарки с пением тихих монотонных песен, в которых вспоминались потери племени в различных схватках с белыми и восхвалялись удовольствие и слава мести. Одного вида этой группы было достаточно, чтобы заставить человека, менее привычного к подобного рода зрелищам, чем старый траппер, отказаться войти в круг, где они совершали свои дикие, отталкивающие обряды. Каждая из старух, получив нож, начинала вокруг дикаря медленный, размеренный танец, лишенный всякой грации. Так продолжалось, пока все они не образовали нечто вроде магического круга. Движения их сообразовывались до некоторой степени со словами песни точно так же, как жесты соответствовали мыслям. Говоря о своих личных потерях, они вскидывали свои длинные косматые седые волосы или распускали их в беспорядке по высохшим плечам. Если одна из старух затрагивала вопрос о сладости ответить ударом на удар, все остальные поднимали отчаянный вопль. Эти вопли и сопровождавшие их жесты достаточно ясно показывали, каким образом они доводили себя до необходимой степени ярости. Траппер вошел в самый центр этого круга беснующихся дьяволов так же спокойно и серьезно, как вошел бы в сельскую церковь. Его появление послужило поводом к новым угрожающим жестам и, если возможно, еще более яркому проявлению ужасных намерений. Старик сделал старухам знак остановиться. «Почему матери тетонов поют такими жалобными голосами?» — спросил он. «У них в поселении нет еще пленников Поуни. Их молодые люди не вернулись еще обремененными скальпами». Громкий неистовый крик был ответом на его слова. Некоторые из самых смелых фурий бросились к нему, размахивая ножами, в опасной близости к его глазам. «Вы видите перед собой воина, а не какого-нибудь бродягу из длинных ножей, бледнеющего при виде томагавка», — сказал траппер. Ни один мускул не дрогнул у него на лице. «Пусть женщины племени подумают немного. Если умрет один бледнолицый, сотня их появится на месте, где он падет». Ведьмы ответили на это только увеличением быстроты своего кругового движения и силы голоса в пении. Внезапно одна из самых старых и свирепых женщин вырвалась из круга и бросилась по направлению к намеченным ею жертвам, словно хищная птица, долго парившая на крыльях и, наконец, решившаяся броситься на добычу. Остальные с криками побежали за ней беспорядочной толпой, боясь опоздать и не получить своей части кровожадного удовольствия. «Могучий медик моего народа!» — крикнул старик на языке тетонов. — Возвысь свой голос и заговори, чтобы племя Сиу могло услышать тебя. Познал ли Азинус, благодаря недавнему опыту, значение своих звуковых особенностей, или его смутило странное зрелище дюжины странных старух, пробежавших мимо него, оглашая воздух звуками, режущими ухо даже ослу? Как бы то ни было, он исполнил то, чего требовали от Обеда, и, по всей вероятности, с гораздо большим эффектом, чем тот, которого бы мог достичь естествоиспытатель. Незнакомое животное заговорило в первый раз со времени прибытия его в лагерь. Напуганные его ужасным криком, женщины разбежались, словно коршуны, спугнутые со своей добычи. Но они продолжали кричать и, по-видимому, не бросили вполне своего намерения. Между тем их внезапное появление и чувство неминуемой опасности восстановили кровообращение в жилах Поля и Миддлтона гораздо действеннее всех растираний и других средств, к которым они прибегали. Первый из них даже встал на ноги и принял грозный вид, обещавший, может быть, более того, что мог сделать достойный охотник за пчелами. Второй стал на колени и приготовился дорого отдать жизнь. Непонятное освобождение пленников от уз было приписано чарам медика, и это заблуждение принесло, вероятно, столько же пользы, сколько чудесное вмешательство Азинуса в пользу пленников. «Теперь нам время выходить из засады», — вскричал старик, поспешно подбегая к товарищам, «и вступить в открытый мужественный бой. Политика требовала бы удержаться от схватки, пока капитан не оправился настолько, что присоединится к нам. Но так как мы открыли нашу батарею, то надо удержать нашу позицию». Он остановился, почувствовав, что на плечо его легла чья-то огромная рука. Он обернулся под влиянием смутного чувства, что происходит действительно нечто магическое, и увидел, что находится в руках колдуна. Этот колдун был никто иной, как Измаил Буш. Из-за палатки Матори, продолжавшей стоять на своем месте, вышли хорошо вооруженные сыновья Скваттера. Таким образом объяснялось, кем пленные были обойдены с тылу, пока все внимание их было устремлено на то, что происходило перед их глазами. Ни сам Измаил, ни его сыновья не сочли нужным входить в пространные объяснения. Миддлтон и Поль были снова связаны с необычайной быстротой и в полном молчании. На этот раз и старый траппер не избег этой участи. Палатка была снесена, женщины посажены на лошадей, и все направились к месту остановки Скваттера с быстротой, которая действительно могла показаться волшебной. Пока происходили короткие и несложные приготовления к отъезду, огорченный дикарь, который должен был исполнить приказание Матори, и его безжалостные сообщницы бежали изо всех сил по равнине. Когда Измаил удалился со своими пленниками и с добычей, место, еще так недавно полное шума и жизни обширного индейского лагеря, было пусто и безмолвно, как всякое другое место в этих обширных пустынях.